Рубрика «Брындятина». Кстати, обнаружили, что ее можно скачать даже для
айподов.
Айподов, да, в виде подкастов, да?
Да. Есть подписка в iTunes, заходите.
Подписывайтесь.
Да, да. Ну, а белобрысенький ты мой, сегодня о тебе поговорим.
Опа!
Финик ты наш дорогой, драгоценный.
А что это вы так резко переключились?
Слушайте, сейчас, сейчас расскажу, почему вы тут все у меня белобрысенькие. Ну, за исключением Влада.
Он лысый просто.
Да, и меня.
Болезнь какая-то?
Нет, слушайте, действительно...
Интеллигенты?
О белокурых волосах немножко. Мы плавно подойдем к теме нашей программы. Ну, там буквально через 5 минут.
Будете рекламировать хну?
Да. И ах нет, в том числе, оказывается, несколько видов существует белокурых людей. Я даже не знал. Смотрите, белобрысые, льняные.
Льняные, это надо в одно слово произносить.
Платиновые блондины.
Так.
Золотистые.
Так.
Кукурузные. Пепельные блондины. Пшеничные и русые.
Вот я какой, по-вашему?
Ну, мне кажется, вы золотистый блондин. У вас же золотые кроксы.
А вот Владимир.
Да нет, ты кукурузный.
Ну, Владимир такой.
Не,
да?
Вовчик русый, мне кажется. Ну, да. Так, если по большому счету.
Вовка беляк.
А ты крашеная, скажи мне.
Конечно.
А настоящий цвет какой?
Черный. Откуда такой? Ты возьмешь другой?
Что значит коричневый? Черный? Во-первых, не черный, коричневый.
Я сегодня, кстати, коричневый. Хотел принести в студию перекись водорода и попросить Викторию сделать несколько придей.
Штрихов
на груди. Просто ради интереса, посмотреть, как это работает.
Мне потом ваша жена сделает штрихи на груди.
А долго, кстати, спасибо. Вот перекисью?
Я не знаю, никогда не красилась. Честное слово, перекисью никогда.
Это дорого, это чистый
хлопок. Слушайте, тут начал выяснять, почему блондины. Оказывается, что большинство блондинов и людей с разным цветом волос, ну, разнообразие цветов волос...
А вот не разнообразие, вы что называете?
Это черные.
Вы черные хоть одного волосы, идеально черного видите?
Ну, это очень редко.
Нет, на самом деле, оказывается, что большинство людей со светлыми волосами встречаются на территории европейской части суши. Ну, соответственно, это Восточная Европа.
Европейская часть суши.
Да. Соответственно, это Европа, это страны Скандинавии. Ученые говорят, что связано это...
Ученые говорят так, я слышу, что все народы изначально были блондинами. Евреи были блондинами.
Ну,
чеченцы
тем,
были
блондинами.
Негры были блондинами.
Подождите,
но потом пришли турки и всех...
Послушайте, нет, традиционно греки были блондины с голубыми глазами.
И эти тоже.
Слушайте, оказывается, все в другом абсолютно.
Ну,
для того, чтобы вот такой тип разнообразных светлых волос получить, эволюции потребовалось бы 850 тысяч лет.
Для
такого
чего?
Вот, разнообразия типов светлых волос. 850 тысяч лет. А человек появился около 35 тысяч лет назад. Соответственно, ученые связывают это реально с естественным отбором, во главу которого было поставлено сексуальное или половой отбор. Знаете, с чем это было связано?
Так.
Что... во время ледникового периода, 10-15 тысяч лет назад,
мы пережили его, хорошо?
Территория, на которой сейчас находятся европейские страны, часть России,
Скандинавия. Нам нужно было спрятаться в снегах.
Вот, представляла собой континентальную тундру. Соответственно, как жили люди?
Линяли.
Нет, были женщины. И были мужчины.
Хорошо, вопрос. Почему малые народности севера обладают черными волосами? Слушай, если у них тундра
подождите,
и лед.
Послушайте, потому что они
подолейника. Послушайте, я лишь гипотезу, которая мне очень понравилась, высказанная учеными.
Ну.
Значит, женщины оставались в чумах своих и ждали своих мужей, которые уходили на охоту. Добывать мясо, зубы, бивни и все остальное.
Зубы я добывал.
Да.
Я сегодня.
Соответственно, мужчина уходил.
Держи, дорогая.
Но было холодно, темно. И звери вокруг, и мужчины часто не возвращались. Не
уходили в другой.
Его зубы. Нет, правильно, их, как в анекдоте про безопасный секс с подушкой. Там же геологи еще жили в это время.
Ну, смотрите, для того, чтобы мужчина ушел. Сейчас вот продолжу мысль Владимира. Мужчина ушел, не вернулся.
В другой чум.
Нет, он просто остался в тундре лежать, костьми. Женщина осталась без кормильца. Для того, чтобы привлечь другого кормильца, ей нужно было как-то сексуально выделиться. Соответственно, цвет волос и цвет глаз являются признаками сексуального отбора, в том числе и в данном случае. Соответственно, именно женщины, которые находились, ну, имели на голове светлые волосы, были более привлекательными для мужчин. Соответственно, использовали этот признак для привлечения оставшихся самцов. И таким образом происходила эта сексуальная селекция.
Соответственно, у народов, малых народов севера это не происходит, эта эволюция, потому что все они возвращаются, правильно?
Вполне возможно, хорошо, да. Хорошо. Соответственно, тоже распространенное мнение, что любят блондинок, а женятся на брюнетках. С чем связано? С тем, что мужчина считает, что особь женского пола, которая обладает черными волосами, более основательна в жизни, более способна стать хорошей матерью для детей, а женщина со светлым типом волос...
Ветрена. И любовница
И хорошая любовница. А? И действительно, я не знаю, смогут ли наши слушатели подтвердить это или нет.
Ну, дорогие друзья, подтвердите.
Что любят блондинок, а женятся на брюнетках.
Нет, что любовники более искусные.
Более искусные?
Кто?
Есть опросы, они. Пожалуйста. Около 40% опрошенных европейских и российских мужчин предпочли бы завести с блондинками роман, и только 13% с брюнетками. А жениться все наоборот.
И наоборот в Финляндии,
поэтому
где все блондины...
Поэтому женщинам надо милироваться. Блондинистые.
Да, кстати, такая. Финляндия, по заверениям ученым, останется в ближайшем будущем единственной страной, в которой будут проживать большинство населения со светлым типом волос.
В Финляндии мне очень смешно было, я встречала пацанов, которые у нас все в белый цвет красятся, а вина красится в черный, когда и у них отрастают корни, и у них возле волос, вот тут возле головы
черепа.
Светленькие, а вот тут такие темные.
Да. Так я вот не понимаю, к чему вы клоните?
Клоню я к индустрии, которая появилась вокруг цвета волос. Индустрия, соответственно, красная.
Индустрия, кстати, древняя, я помню, читал, что проституция в Древнем Египте вообще была связана с выкрашиванием волос.
Археологи говорят о том, что впервые применили окрашивание волос уже неандертальцы. Более того, окрашивали не травами, которые помогали им изменить цвет волос и кожи, а древние галлы и саксы окрашивали цвет в яркие цвета для того, чтобы вызвать уважение у особей мужского пола.
У динозавров.
У динозавров, ну и, соответственно, при боестолкновениях с другими племенами. То есть, и самое главное, о чем говорят ученые, что впервые краску для волос применили это не женщины, а именно мужчины. И именно мужчины-воины.
И не для волос.
Мужчины-домосеки.
Соответственно, в Вавилоне мужчины посыпали свои волосы песком для того, чтобы они придать им золотистый цвет и гламурность такую. А древние египтяне, и греки, и римляне использовали для окрашивания смесь растительного и животного происхождения уже в те моменты. А в Средневековье очень страстно инквизиция относилась к людям с рыжим цветом волос.
А и с зелеными глазами их жгли в первую
очередь. Кстати, говорят о том, что это генетическая ошибка на генном уровне, рыжий цвет волос у человека. А в то же время получилось...
Да.
Но все это прекратилось, как только на трон зашла королева Елизавета Первая.
Вы про Рау ЕС сейчас?
Да. Елизавета Первая, которая была с рыжим цветом волос. После этого гонения на рыжиков прекратились. И более того, приобрела огромную популярность хна, которой, в принципе, некоторые
потом
люди...
Потом была заменена басмой.
И басмой, которые люди до сих пор
басмы
красят волосы.
Сегодня, как могли некоторые избранные догадаться, сегодня Рустам Иванович рассказывает нам историю красок для волос, я так понимаю.
Да.
Или средств ухода, что вы выбрали.
Краски для
я
волос.
Я пока не знаю. Да?
Зачем вам тогда спички подойдите? Нужны были?
Может быть, вы без трейдмарка начнете? С истории сначала.
Нет.
Основателя.
Смотрите, мы говорим сейчас о том, как красили люди в древности.
Да.
В Средневековье, в эпоху Ренессанса очень модно стало иметь светлые волосы. Знаете, как люди красили
мукой.
Волосы? Нет. Под солнцем.
Выгорали.
Да, выгорали. Часами, днями сидели под солнцем.
Уходили, наверное, да?
Для того, чтобы хоть как-то сгорали. Обелить свои волосы. Соответственно, девушки использовали калиевый щелок. Я даже не представляю, что это такое. Каустическую соду. Но волосы после этого превращались в абсолютно негодный вид. В викторианскую эпоху каждая модница хотела иметь белоснежно-седой цвет. Для этого использовали пудру, а также нитрат серебра. Вот, соответственно, и первые синтетические краски появились только в 19 веке. Причем первая краска, которая была разработана на основе парафенилдиамина, она вызывала жуткие раздражения кожи и воспаление ее. И люди, помимо того, что получали другой цвет, еще и получали заболевания кожи. Соответственно, и только в конце 19-го, начале 20 века была разработана первая синтетическая химическая краска, в принципе, которая легла в основу компании, о которой мы сегодня поговорим, это изобретение, о компании L'Oréal мы сегодня поговорим. Соответственно, неразрывно компания, история ее связана с именем Эжена Шуэлер, или, как в некоторых источниках пишут, Женя Шулер, который родился в Париже в 1881 году, родился в семье простых кондитеров, выходцев из Эльзаса, которые перебрались туда, в Париж, сразу после войны 1870 года.
И открыли, что за война?
Не знаю. И открыли небольшую кондитерскую на улице Шерм-Миди. После уроков маленький Евгений, Женя, приходил домой и как мог помогал отцу, который работал кондитером, соответственно, разносить булочки, я не знаю, убирать муку, что там, участвовать в выпечке кренделей. Соответственно, и будущее его изначально уже, конечно же, было предрешено. Родители видели его исключительно булочником. Но в 1891 году его родители теряют все сбережения, все деньги, которые у них были накоплены.
Война?
Нет, они вложились в Панамский канал. Там же было открыто акционерное общество, и с людей со всех собирали деньги. И люди вкладывались просто как своими деньгами в акции Панамского канала. Все это накрылось медным тазом, и они были вынуждены уехать из Парижа в городок Нелли. Там родителям, разорившимся, достаточно крупно повезло, потому что они заключили контракт на поставку булочек и кренделей в местный колледж Сент-Круа. Они стали заказывать у них для того, чтобы их ученики питались. Более того, его отец Женя договорился о том, чтобы сына взяли на обучение в колледж абсолютно бесплатно. Ну, такой бартер. То есть он продавал по более дешевым ценам эти булочки и крендельки, а сын начал обучение. Причем колледж был действительно элитным. Там обучалась вся элита французская, сыновья и дочери генералов, чиновников, судей. И, в принципе, мальчику светило неплохое будущее, но в какой-то момент, там года через 3-4, бизнес не заладился. Не знаю, то ли люди растолстели, то ли перестали кушать эти плюшки. В конце концов, они срываются опять с места и уезжают на свою родину, в Эльзас. Но мальчик уже не видит, он понимает, что будущее исключительно в образовании. То есть он уже ни при каком желании не хочет стать кондитером. И в 1900 году...
Ни при каком желании не хочет стать. Вот это тоже оборот включить, пожалуйста, в избранное.
В 1900 году...
И европейская часть суши, вот это тоже очень точно.
Накопив небольшие сбережения, взяв денег у отца, он отправляется в Париж. Успешно сдает вступительные экзамены в институт, заканчивает химический факультет, через три года заканчивает его с отличием, и более того...
Женя?
Его
как
куратор...
Как Шульман?
Шулер.
Шулер.
Да, Женя Шулер.
Как Плющенко.
Продемонстрировал действительно рвение и страсть к обучению, всевозможные опыты ставил, уже оставался подолгу в лабораториях, и его куратор, профессор Виктор Агер, предложил ему место помощника-лаборанта в университете Сорбонны. Заработки там были небольшие, но впоследствии они позволили ему жениться. То есть хотя бы содержать в небольшой квартирке свою семью. И здесь, конечно же, история появления краски для волос и становления компании связана с женой Жени Шулера. Ситуация до банального простая. Однажды он вернулся домой и увидел...
Жена не одна.
Нет, жена одна, но в шляпе. Стоит
чужой
в своей шляпе и плачет.
Он плачет?
Да, что такое? Она снимает шляпу и показывает ему полностью практически уничтоженные волосы на ее голове. Она пыталась покраситься. Он говорит, а зачем ты пыталась покраситься? Он говорит, я просто хочу всегда выглядеть красивой для тебя. Что же мне делать? Ты меня разлюбишь, ты меня бросишь.
Ваша супруга как-то вот старается для вас выглядеть?
Да, каждый
что
день.
Что она делает? Шляпу надевает?
Я бы это, конечно, так не назвал.
Это дурно смех. Я знаю. Какой вопрос, такой смех.
И что происходит? Она говорит, мило, ты теперь меня бросишь. А волосы у нее...
Мило?
Милый, ты меня бросишь. Волосы стали похожи из-за того, что она применила какой-то состав к солому. Просто все стали разрушаться. Прям вот ты берешь женщину за волосы.
Да, хочешь оттаскать,
а волосы остаются у тебя в руках. И более того, они приобрели какой-то ужасно мусорный цвет. И он говорит, да перестань ты, волосы у тебя еще отрастут. Побреем тебя на
лысо. А вот мозг.
Значит, мозга не знаю, комментариев. Он говорит, ты не переживай, я что-нибудь придумаю, я же у тебя волшебник. Вот, и он не привык действительно...
Погодите, он тогда
вот
чем занимался?
Мужчина, а?
Он занимался опытами в лаборатории Сорбонны, в химической.
Он чем примерно?
Ну, просто опытами. Непонятно, что искал, но Именно это стало отправной точкой, это пожелание жены что-нибудь придумать с краской. Он отправляется опять к своему куратору, профессору Агиру, и говорит: ну слушай, надо чем-то помочь. Говорит, мне реактивов, с которыми я работаю в лаборатории, не очень хватает. Тот говорит: не вопрос. Устраивает его на полставки в центральную парижскую фармацевтическую лабораторию, ну или аптеку по тем временам, где проводились...
Сокращенно ЦПФЛ.
ЦПФЛ,
Центральная парижская фармацевтическая лаборатория.
Где тот начинает свои опыты с краской. И в конце концов он приносит домой в небольшой скляночке первый вариант краски, заставляет жену покраситься. После того, как у нее отросли волосы уже, она говорит: господи, милый, да ты же настоящий волшебник, ты как Эмиль Кио.
В какой цвет-то?
Да,
моя как опять.
Не важно,
в какой цвет, в светлый.
Ага. Светло-голубой.
Соответственно, она начинает бросаться на него, целовать его, говорит: ну все, ты молодец, ты... Все, ты сделал мою жизнь.
Под него, да?
Да, подлезать на него. И он такой в раздумьях, лежа в кровати, наблюдая за своей бесчинствующей женой, приходит к безумствующей.
Пузо не мешало наблюдать?
Пузо не мешало наблюдать. А, пузо вы имеете в виду. Ну, пузо, может быть, Крылову мешает наблюдать за женщинами.
Да ну что, ну как вы не ископали сейчас.
Да, нет, и он, не переставая восторгаться собственным, кстати говоря, волшебством и умением создать что-то собственными руками, пришел к мысли: а почему бы не попробовать продать эту скляночку кому-нибудь из знакомых парикмахеров? Находит на улице знакомого парикмахера уже с утра и говорит: слушай, вот тут в скляночке краска, попробуй у себя покрасить женщину в салоне. Ну, парикмахер, он буквально продал
вот
две склянки.
Вот так просто, вот так и было, да?
Две склянки буквально продал там за сущие копейки.
И... Очень красивая легенда.
Да. Парикмахеры, соответственно, начинают к нему обращаться, говорят: женщины без ума от твоей краски. Давай-ка ты начинай в промышленных масштабах производить. Кстати говоря, порядка 5 или 6 лет он производил все дома. В спальне была лаборатория, а на кухне они устраивали показы. Он красил жену постоянно в разный цвет и показывал.
Пока она не облысела.
Да, пока она не облысела, и показывал людям и парикмахерам, которые приходили за новым видом краски и новый цвет.
Шоурум.
Шоурум, да, обыкновенно шоурум у себя в двухкомнатной квартире устроил. И назвал эту краску. Изначально краска называлась «Лаурель».
А это как переводится?
Два названия, значит, от слова «золотой».
Лау.
Лау.
Это золото, да?
Это
как
золото.
Мы знаем,
да,
по латыни.
Да, да.
Лау.
Да.
Ариэль.
Ореол.
Золотой золото.
Золотой орел. И впоследствии только он уже... Для...
Ор золото, кстати.
Да. Ор.
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 Ор золото.
Ор.
Эл-ор.
Эл-ор.
Эл-ор. Повторяйте, друзья.
Орнитолог.
Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов в рубрике «Брендятина» излагает историю компании «Лореаль», в частности, подразделение, которое занимается красками для волос.
С этого все началось.
Ну и прочими делами. Значит, жил да был Миша Шульман.
Женя Шулер.
Извините, Женя Шулер жил в Эльзасе. Зона неспокойно переходила из рук в руки. То немцам принадлежала, теперь вот французам. Ну, сейчас с ликвидацией границ все упростилось. Как-то люди там живут немецки. Значит, папа пристроил Женю учиться в колледже. За это булки туда поставлял по сходной цене. Выучился в колледже. Поехал в Париж на химфак.
Закончил.
Стал заниматься лабораторными исследованиями. Приходит домой, там жена в чужой шляпе. Вот, что говорит за дела?
Откуда шляпа?
А та говорит: милый, хотела тебя порадовать, покрасила волосы, но краска оказалась Г, и поэтому волосы сгорели. Таким образом, Шулер заинтересовался технологией безопасных красок, и у него это получилось, и дома у себя он развел банки-склянки, стал делать растворы, красочки, да. А жену свою красить туда-сюда, обратно.
И
у вас, кстати, жена крашеная? Вот
нет.
Я не пойму.
Нет.
А ни разу не пробовала?
Нет.
Попробуйте.
Зачем? Парики есть. Парики покупаю.
Ну что, чувствовал?
Я понял, что латексным штанами не ограничивается разнообразие.
А вы что, никогда не носили парики?
А выносите?
Вообще выносите парень?
Нет, я
себя о другом.
Ладно, давай.
Сергей, он видит вас и представляет кого-то другого.
Хорошо. Слушайте, ну и вот это хождение по квартире и продажи местным парикмахерам банок склянок с краской закончилось тем, что в 1907 году всего с уставом 800 франков он основал компанию, которую назвал изначально «Безопасные краски для волос». Кстати, сегодня...
Лорелель.
Это первое было.
Лорелель?
Это первое.
Конечно.
Это краску он так назвал.
Как назывался?
Лорель. Потом Лореаль появилась сокращенно уже, но изначально компания называлась «Безопасные краски для волос». Вся компания. Сегодня, кстати, рыночная стоимость больше 50 миллиардов евро оценивается. Что дальше происходит? В 1909 году жизнь его сводит с бухгалтером Эперне, который получил в наследство нежданно-негаданно 25 тысяч франков. Его жена постоянно пользовалась красками L'Oréal, которые в своем доме все продолжала производить семья Шулеров. И жена убедила своего мужа, который получил наследство, у них вложить. Даже жилья собственного не было на тот момент, вложить все деньги в бизнес Шулеров. Он действительно вложил и впоследствии получил неплохие дивиденды на все это. Так появилась возможность расширить бизнес. Они из двухкомнатной квартиры переезжают в четырехкомнатную квартиру. В четырехкомнатную, уже на улице Лувр. Есть такая Лувр улица в Париже?
Улица?
Да.
Да.
Вот, переезжают на улицу Лувр, где продолжают... бодяжить свои краски, нанимают в качестве торгового агента парикмахера российского императорского двора.
Кто?
Не знаю.
А он там что делал? Почему не в России был?
Фамилии нету. Вот. И, кстати, вместе с этим парикмахером императорского российского двора ему приходит мысль издавать газету, которую они называют «Парижский парикмахер». Где...
Паримач?
Паримач, да. Где, собственно, вся реклама была посвящена именно краскам L'Oréal, но для того, чтобы не вызвать, значит, ну...
Кривотолков
и сомнений у парикмахеров, которые приобретали его краску, он стал размещать в этой газете и рекламу конкурентов, но уже за деньги, которые в тот момент появились, и как бы все было шито-крыто, но просто Лореаля побольше. Ну и там давались модные советы, какие прически, тренды в этом сезоне, в какой парикмахерской лучше постричься и какой краской лучше покраситься. Кстати говоря, это абсолютно дешевый нестандартный ход.
А газета бесплатная?
Да, газета бесплатная была. Впоследствии он уже издавал журнал, который что-то назывался там «Вся красота» или что-то такое. То есть от газеты он перешел уже к глянцевым изданиям.
Депешмот.
Да, депешмот. Соответственно, еще один нестандартный маркетинговый ход он применил, что стал на красках на своих писать огромные надписи, предупреждающие. Напечатано. Предупреждение. Возможно, аллергия и рекомендация проводить предварительные тесты. Да. Что позволило это в глазах потребителей ему получить? Потребитель стал понимать, что люди, которые занимаются красками, заботятся о нем. И что, в принципе, люди, которые занимаются серьезно этим бизнесом. И вот мы сейчас говорим, да, о том, что на сигаретных пачках появились
курение
надписи «Курение убивает курение». Кстати, вот очень спорный момент насчет того, влияет ли это как-то на курильщика, эти надписи.
На вас не влияет?
Ну, я не знаю, Владимир.
Нет, мне...
Да вы бросили давно.
Нет, я сразу скажу, я же и книги прочитал мощные для вот этих вот...
Курильщиков.
Да, и... Абсолютно четко с точки зрения психологии, ну именно большинство людей описано, как бы что человек, находясь под влиянием различных плакатов в Америке, эти компании были там около 30 лет назад, как бы быстрее приступает точку невозврата. То есть, с одной стороны, казалось бы, наглядная мера для некурящих, вроде бы она позитивна, эффективна, но для курящих человек, видя постоянно вот эту надпись, да, и куря одновременно, он срывается, ну, даже по таким данным, срывается с 60...
Ну, типа,
с
60, да пошло оно!
Да, с 60 сигарет до 100 и выше.
Да вы что,
да,
в день?
Чуть ли не в два раза эти надписи вот в Америке 30 лет назад
была. Продаж.
Это повышение продаж фантастическое. Вот в два раза человек начинает больше курить, потому что ему вообще оно все, а пошло оно, и он вступает вот в это вот противоречие.
Ну, это актуально для начинающих, мне кажется.
Какой
кто хочет, типа,
какой
попробовать.
Удар по Минздраву?
Здесь для начинающих абсолютно другая история. Но
вот. Да. Здесь, соответственно, он пошел по этому пути, ну, писать это там 20-е годы, да, когда крупно стал писать. делайте тесты, возможно, аллергия. 20-е годы стали периодом расцвета для компании L'Oréal. Изъял он из оборота некоторые средства и открыл свой первый завод уже в 20-х годах. И следующим прорывом стало появление в 29-м году краски L'Oréal и медиа. Вот здесь одна телекомпания так называется, а здесь, оказывается, краска.
С чем это было... не здесь, там.
Там. С чем связано появление этой краски? 20-е годы и ближе уже к 30-м годам мода вошла на короткие стрижки. Во Франции, соответственно, очень стало...
В зоне бикини?
Нет, на голове.
Шварца,
да это нет, и проблема корней, которые
отрастали.
Конечно. Их надо было быстро закрашивать. И самое главное, что впервые он предложил краску, которая была различных оттенков, и они были очень естественны. И более того, краска позволяла еще и делать и химическую завивку, которая в тот момент тоже вошла в моду. Стал вот этот прорывным этап. Следующее, что в 30-е годы в Европе люди стали более благополучными, появилось побольше денег, и стали больше заботиться о личной гигиене. Он покупает компанию Монсавон, которая занималась производством мыла, и порядка 5 или 6 лет компания была убыточной. Но он верил до конца, что в конце концов люди поймут, что мыться это хорошо, и что неприятный запах из подмышек, и от ног, и от головы, от шеи, это все-таки не
ягодицы.
И ягодицы не есть гуд. В конце концов...
Вам где вот больше нравится неприятный запах?
Какой вам больше нравится?
Не, мне нравится...
С чем вы смириться готовы?
Не, мне нравится нюхать ребенка голову. Вот когда она вспотела такая...
Это к Плетневу.
Быстрее доходит запах до пазух.
Хватит.
Ну ладно, ладно. Да, что? Да дай расслабиться разок.
Ну, слушайте, значит, вкладывается он в мыло, в конце концов выстреливает, и в конце 30-х годов компания эта Монсавон начинает приносить...
Монсавон?
Да, в 34-м году появляется первый жидкий шампунь у компании «Доп».
А до этого чем мыли?
Мыльная стружка. Помните, я рассказывал о Шварцкопф? Мыльные стружки присутствовали. Шварцкопф-то говорят, во всяком случае, в историях о том, что первый шампунь им надо, да, отнести. Здесь они собственный шампунь, который торговая марка Доп. В 36-м году произошло важнейшее событие во Франции. Ввели отпуска, оплачиваемый отпуск.
А до этого не было?
Не было оплачиваемых отпусков, и это подстегнуло индустрию, и он выпускает на рынок очень известный бренд.
Появилось время помыться?
Нет, появилось время позагорать. Амбре Солер. Молочко, соответственно. Средство всевозможное.
Амбре.
Да давайте амбре.
Легкое
амбре солнечное.
Мажетесь?
Нет.
Почему?
Да я и так хорошо выгляжу.
А вы
черный.
Выгляжу.
Нет,
я
нет такого черный. Солнца просто.
И вот действительно в 36-м году появляется марка,
не
которая...
Знаете, негры мажут антизагар.
Да. А вы хоть ничего не в курсе были?
Да как?
Да потому что плохо ультрафиолетовые лучи влияют.
А что, злыми становятся?
Нет, рак кожи можно у себя подхватить, конечно. Да, в 39-м году в группе L'Oréal уже трудилось более 1000 человек. Открылись всевозможные офисы по всему миру.
Соответственно, но тут война.
Подъем L'Oréal превратили его в крупного промышленника. Он начал читать лекции, участвовать...
Шульмана.
Да, Шулера, участвовать в политической жизни.
Он здесь долго как жил.
Нам известно, имя компании L'Oréal и наследники ее. Это Лилиан Бетанкур, самая богатая женщина планеты.
Сейчас еще пару месяцев суда французскую.
Да, но там она начинала с того, что помогала клеить на заводах отца наклейки на продукцию. Реально была простой наклейщицей. Сейчас самая богатая женщина планеты, что-то более 20
самая
миллиардов.
Самая богатая наклейщица.
Да, наклейщица больше 20 миллиардов долларов ее состояние.
А что вот Владимир тут
поклёв? Проблема в следующем. У нее дружок завелся, которому она только за последние годы передала подарков и денежных средств на миллиард долларов.
Все беды от мужиков, я так и знала.
Ей сколько лет?
Ей там 88.
А дружку?
Чуть-чуть помладше.
20.
А дочь заподозрила ее.
Я тут видел вчера в журнале фотографию, значит, была запечатлена на Софии Михайловна Ротару, рядом два парня. Один говорит, подпись такая: внук и друг. А не отличишь одного от другого.
Да. И история в следующем. Дочка, внучка уже Жени Шулера, заподозрила свою маму в том, что она все состояние свое готова переписать на этого
прощелыгу.
На этого прощелыгу. Более того, там варианты она сама...
Так он какой-то секс-гуру?
Да, он фотограф. Лилиан Бетанкур рассматривал варианты даже усыновления его. Вот. Ну, то есть там как какой-то роман такой с продолжением.
Но.
И битва идет сейчас в судах. Дочка говорит, мама невменяемая, хочет все деньги по ветру пустить корпорации.
А он жулик.
А мама говорит, я вменяемая.
Мама говорит, я вменяемая.
Там отсюда же вскрылось еще и налоговых претензий куча.
Да, и налоговых претензий.
Вы не забегайте так далеко. Вы давайте к 39-му.
И более того, претензии к тому, что они участвовали в подкупе и финансировании президентской кампании Николя Саркози. Что тайно...
Да, чтоб цыган выгнал.
Брехня.
Что фонды, которые финансировали компанию, получали деньги от компании «Лореаль». Собственно говоря, 45-й год в компании «Лореаль» связан с тем, что вывело...
А как-то вот вы элегант так войну обошли, нету, на фашистов нету, работали, Гитлеру нет, поставляли нет, краску
ничего,
для усов?
Ничего, ничего не
красили
поставляли.
Красили фашистам волосы? Щелку ему подкрашивали?
Нет, выпустили холодный перманент. Викусь, что такое холодный перманент?
Ну, я думаю, что это завивка.
Да, средство для щадящей химической завивки. И через два года... Но надо отметить, что все это были средства для краски, завивки именно в парикмахерских, то есть которыми пользуются профессионал.
Вот так, чтобы дома над мойкой.
А только в 47-м году впервые появилась краска для самостоятельного окрашивания Роже Колор. Ну, я так понимаю, бренд до сих пор существует и живет. И, собственно, с этим связано уже выход в массовый сегмент. Впоследствии приобретение огромного количества компаний, я уж как-то называл этот список, но чтобы для никого не секретом было, компании L'Oréal принадлежат следующие бренды. Гарнье, Мейбелин, Ланком, Биотерм, Джорджо Армани, Кошарель, Ральф Лорен, Елена Рубинштейн, Виши. Больше 2000 наименований продукции. Ну, то есть это гигантская корпорация, мощно, которая владеет не только массовыми брендами, которые мы видим
на прилавках супермаркетов,
но и в парфюмерных магазинах. Кстати, единственная из компаний, которая присутствует на всех рынках распространения. Парфюмерные магазины, аптеки, супермаркеты, простые лавки. Ну, во все сферы бизнеса...
Из-под
полы. Во все сферы бизнеса проникло.
Самые богатые во Франции, нет?
Да, семья самая... Нет, вообще женщина самая богатая женщина планеты.
Красивая она.
А, планета?
Да нет, ну вон, посмотрите, вот
дайте
фотография.
Дайте посмотреть, сюда фотографию, скорее. Да класс! Такой плащ! Я не знаю, что еще надо.
Мужчина, что ли?
Да ты чего? Тебе бы 1,5 миллиарда отслюнявили.
Вот именно, она сейчас раз такая миленькая станет.
Ты бы забыл бы обо всех.
За такие деньги и фотографом можно стать.
Спасибо вам, Рустам. А вы, Виктория, в ванной подкрашиваетесь?